В основу нашей сегодняшней беседы я прочту слова апостола Павла, написанные им во втором послании к своему юному сотруднику Тимофею в 4 главе, стихи от 6 по 8 включительно. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Накануне своей смерти, зная, что осталось ему недолго быть здесь на земле, апостол Павел особенно считал нужным вдохновить и укрепить веру своего молодого сотрудника Тимофея. И это он сделал в своих двух посланиях, раскрывая ему как бы интимные стороны своей жизни. Может быть, вы припоминаете, какие были обстоятельства того времени. Это были страшные дни для христиан. Преследование их было в полном разгаре. Верующих подвергали пыткам, сажали в тюрьмы, а иных даже убивали. Христиане были вне закона, и красный дракон свирепствовал против всех чтущих живого Бога. Сатана всегда имеет своих агентов, энтузиастов, и Нерон был одним из них. Он делал верующих козлом отпущения, сваливая на них все свои неудачи. Не думайте, что ненависть к верующим есть какое-то новое явление, вовсе нет. Она была и всегда будет, так как здесь мы только странники и пришельцы, наше гражданство на небесах. Апостол Павел, как передовой труженик Божий, был брошен в темницу. Многие робкие душой отпали от веры, а иные продали себя безбожным властям. Даже Тимофей, возлюбленный сын Павла по вере, встретившись с возрастающей оппозицией и опасностью, подвергался искушению скрыться, пока не утихнет ярость преследователя, вместо того, чтобы смело нести поношение за Христа. Это послание было написано апостолом Павлом из тюрьмы с той целью, чтобы ободрить Тимофея и убедить его, что теперь не время скрываться, а как раз наоборот, следует ему возгревать свой дар, чтобы он готов был принять факел, который вот-вот должен сдать апостол Павел. Апостол Павел, великий сподвижник и пионер евангельского движения, убеждал людей не только пером и проповедями верить в Евангелие, и кто смеет отрицать, что перо у него не было золотое и проповеди не самые убедительные, но в его служении было еще одно самое могущественное орудие, которым он приобретал души для Христа – его жизненный пример. Жизненный пример Павла был непогрешим. Этот великий муж Божий был верным своему Спасителю, начиная со дня своей встречи с ним на пути в Дамаск и до самой своей кончины. И вот молодой Тимофей, как раз, видите, тяжкие времена свирепствования врага, не так нуждался в убедительных и логических речах, как в ободрительном слове и в примере своего самого близкого друга и наставника. Это апостол Павел ему и дал. Обыкновенно, когда люди, приходя к моменту своей кончины, их последние предсмертные слова как бы раскрывают их сердца, их характер, чем они жили и во что они верили. В такие моменты открывается вся тайна жизненного креда человека, его мировоззрение, которым он жил и руководился. Перед нами последние слова, заключительные фразы апостола Павла, отображающие в миниатюре всю его жизнь. Слушайте. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Павел предвидел, что его смерть будет смертью мученической. Это видно из его же слов. «Ибо я уже становлюсь жертвою», — говорит он, и время моего отшествия настало. Он знал, что не будет казнен так, как казнили, например, Петра, так как, согласно римским законам, нельзя было римских граждан наказывать позорной смертью через распятие. По всей вероятности, ему суждено будет умереть через обезглавление. И вот этой смертью он теперь скажет последнюю, да, самую сильную и убедительную проповедь, проповедь примера, примера того, как умирает тот, который подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. Сказав это, посмотрим теперь, как христианин должен смотреть на смерть. Смерть для верующего является нечто совершенно иным, чем для того, который не имеет надежды на жизнь вечную. Слово Божие говорит, что Иисус Христос своей смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавил тех, которые страхом смерти всю жизнь были подвержены рабству. Для верующего смерть является лишь мгновенным переходом из этой жизни в потустороннюю жизнь, в жизнь вечную с Иисусом Христом. Павел, говоря о смерти, упоминает два переносных смысла смерти. Первый смысл выражен словами «я уже становлюсь жертвою», а второй «время моего отшествия настало». Каждый еврей понимал значение слов «я уже становлюсь жертвою». Когда делалось жертвоприношение, и телец или какое-нибудь другое животное было убиваемо, то это была главная часть жертвы, то, что требовал Господь. Но иногда по собственному желанию приносящего жертву делалось добавление, и на жертву возливали масло и вина. Это излияние было добавочное, выражающее особую благодарность Богу. Так апостол Павел был намерен показать свою благодарность Христу, который один является той совершенной жертвой. Он хотел, чтобы его кровь была пролита возлиянием на жертвенники, подобно тому, как и его Господь был заклан. Быть может, Господь не призовет нас к такой суровой жертвенной смерти, которая припала апостолу Павлу. Но, возлюбленные, мы можем сделать добровольную жертву Господу, склонив нашу волю перед волей Божией. Об этой жертве Павел пишет в своем послании к римлянам в 12 главе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьтесь тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. О, дал бы Господь, чтобы все мы были готовы на такую жертву». Но заметьте теперь второй смысл смерти, который приводит апостол Павел словами «время моего отшествия настало». Слово «отшествие» в подлиннике имеет морское значение «отдать швартовый», то есть отвязать судно от причала, когда корабль готов отплыть в море. Таково значение в подлиннике слова «отшествие». Да, возлюбленные друзья, когда верующий умирает, то он фактически как бы отдает швартовый, его судно отвязывается от причала, и он отправляется к иному берегу, к берегу небесному, благодарение Господу. Путь его лежит по направлению к дому. Это именно и хотел выразить автор гимна. «Христос есть наш светильник». Он впереди идет, и путь наш направляет к покою средь невзгод. Кто Господу душою доверится вполне, тот будет с ним прославлен в обещанной стране. И скоро там мы будем с ним торжествовать. Зачем же в мире плакать? Зачем нам унывать? В преддвериях вечности, глядя назад, как смотрит Павел на свое прошлое? Заметьте, что он рассматривает свою жизнь с трех сторон. Сперва как подвиг, затем как бег или течение, и, наконец, как служение. «Я подвигом добрым подвязался». Таково его свидетельство, вспоминая свое многолетнее служение Господу. Не думайте, что он просто бросает это как пустые слова. Павел, пожалуй, как никто другой, сознавал факт, что между Богом и сатаной идет непримиримая борьба за человеческие души. Притом он отлично знал, что каждый по своей природе находится на стороне дьявола и является чадом гнева. Но со дня своего обращения, став на сторону Христа, он отдает себя всецело, телом, душой и духом для одной цели, чтобы приобрести человеческие души для Христа. Всю свою христианскую жизнь он боролся со силами тьмы, вырывая человеческие души из лап сатаны. И теперь, к концу своих дней, рассматривая поле битвы своей жизни, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался». Далее он говорит: «Я течение совершил». Перед нами представлена картина олимпийских соревнований. И главная его мысль – обратить внимание не на препятствие, но на непрестанный бег вперед в одном направлении, употребляя все свои усилия. Галатам он писал: «Вы бежали хорошо, кто остановил вас?» Апостол Павел не позволил ничем отвлечь себя от цели. Совершаем ли мы наше течение так? О, дал бы Господь! Продолжая вспоминать свое прошлое, он говорит: «Веру сохранил». Здесь апостол Павел представляет нам Евангелие как бесценное сокровище, и как таковое оно должно быть сохранено. Почему оно бесценное сокровище? Мы можем это видеть из послания Тимофея, где апостол Павел говорит ему: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Этот добрый залог он упоминал в предыдущем стихе, высказав его следующими словами: «Образец здравого учения», говорит он. Слово «здравое» означает «правильное». Проще говоря, это слово происходит от греческого слова «гигиена», что в переводе на русском языке и значит «здравое». Когда апостол Павел смотрел на этот больной мир, он отлично знал, что средство против этой болезни было не в философии, не в психологии, не в воспитании, не в реформах или законах. Нет, он знал, что единственное средство было в этом здравом учении, в Евангелии, в Благой Вести. Эти здравые слова ставят верный диагноз состояния человека и открывают, что в основе всех его затруднений и переживаний лежит его отчужденность от Бога по причине греха. Затем это здравое учение указывает на единственную возможность исцеления. Оно говорит о радостной вести, что Христос пришел в наш мир, чтобы восстановить наше общение с Богом, разрушив преграду греха через свою заместительную жертву на кресте. Да, это здравое учение возвещает человеку, что он может получить полное исцеление от болезни греха, может стать совершенно здоровым. Просто говоря, Бог уже победил эту болезнь на Голгофском кресте. Поэтому, возлюбленные, эти здравые слова открываются нам бесценным сокровищем, как залог. Но это сокровище надо хранить. Почему? Потому что только Евангелие может спасти человеческую душу, поэтому оно и есть объектом атаки сатаны. Дьявол хорошо знает эту исцеляющую силу Евангелия, и потому он ненавидит его. Но в то же время он трепещет от этого знания. Он знает, что это сила, с которой он не может бороться, если она проповедуется в чистоте и в силе Духа Святого. Он знает, что он не может побороть ее, и потому он всячески старается исказить истину Евангелия. Он делает это сегодня, и он делал это во время апостола Павла. Поэтому, когда апостол Павел смотрел назад на прошедшую свою жизнь, он видел ее как долгую мученическую борьбу, чтобы сохранить ее неприкосновенной против всякой коммерции, рационализма, иудейство и философствование, так что к концу своей жизни он мог сказать: «Я веру сохранил». Так рассматривал Павел свою прошедшую жизнь. Хорошо бы каждому из нас, дорогие друзья, задать себе вопрос сейчас. Потому что, кто знает, может быть, кому-нибудь из нас придется отвязать судно нашей жизни от причала и отплыть домой. Подвязался ли я добрым подвигом? Совершил ли я свое течение? Сохранил ли я веру свою? В заключение посмотрим, как должен христианин относиться к будущему. Заметьте, что говорит апостол Павел. «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Тут интересно отметить значение слова «готовиться» в подлиннике. Это же слово употребляется в Евангелии от Луки, в 19 главе и 20 стихе, и значит «завернуть для сохранения». Это наводит нас на чудную мысль. Подобно тому, как апостол Павел хранил здесь Евангелие, точно так и Бог на небесах сохранил для него венец до того дня, когда он сам возложит его на голову своего верного служителя. Перед тем, как мы закончим нашу беседу, зададим себе вопрос, кому принадлежит этот венец правды, который даст Господь в оный день? Ибо заметьте, апостол Павел говорит, что Господь не только ему его даст, но и всем возлюбившим явление его. О ком говорит тут апостол Павел? Кто эти? Те ли, которые много говорят о его втором пришествии? Не обязательно, хотя естественно, что у тех, которые любят его явление, оно будет часто на их устах. Возлюбленные, есть только один разряд людей, которые могут сказать, что они любят его явление. Это люди, которые, когда увидят Иисуса Христа лицом к лицу, смогут со всем смирением и в то же время искренно от всего сердца сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Смогли бы мы так сказать? Живем ли мы так, что если бы нам сегодня пришлось попрощаться с этим миром, то могли бы честно, совершенно, искренно сказать эти слова? «О, дал бы Бог, чтобы оно именно так было! Пусть это будет постоянной нашей молитвой и нашим желанием. Аминь».